Слава Господу, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем сегодня трудиться над первым посланием Коринфянам. И текст сегодняшней проповеди – это 1 Коринфянам, 9 глава. 1 Коринфянам, 9 глава. Стихи с 24 по 27. 1 Коринфянам, 9 глава, стихи с 24 по 27. Я вам прочитаю сейчас из, так как это звучит в наших Библиях, а потом прочту этот же отрывок в современном переводе. 1 Коринфянам, 9 глава, 24 по 27 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, что получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И поэтому я бегу не так, как на наверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Я прочту этот же отрывок в современном переводе. «Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всех удовольствий и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному, поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. Нет, я тренирую свое тело, подчиняя его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться недостойным награды». Слава Богу! 1 Коринфянам – это особое послание. Каждое послание по-своему особое, но 1 Коринфянам, оно очень специфическое в том смысле, что здесь дается такой огромный ассортимент сложностей, которого нет ни в одном послании. Если в послании к Галатам, скажем, есть одна сложность массивная, это неверность церкви, церковь, которая начала избирать другой путь в спасении, то послание к Коринфянам представляет собой просто колоссальный ассортимент проблем, с которыми пришлось встретиться апостолу Павлу, который был основателем этой церкви, который был там пастором 1,5 года, а потом еще пас ее очень много лет через послание. Коринфянам, оно настолько сложно было там трудиться, потому что Павлу нужно было пробиться не просто через неведение людей, а через преизбыток мирского ведения. Мирского ведения, преизбыток. Там были специалисты на все руки. И в философских школах, и в капищах идольских, и по части женского пола, покупной любви, что угодно. И тягали друг друга в суды, и прекрасно знали свои права и свои полномочия в рамках закона Римской империи, Пакс Романа. Они были фанатиками спортивных соревнований, через всю эту толщу нагромождения вот этого мирского образа жизни нужно было пробить образ Иисуса Христа, сына плотника, распятого на Голгофе. Поэтому Павел сказал: «Когда я был у вас, братья, я отбросил в сторону абсолютно все и решил у вас не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Это самая мощная артиллерия, которая может пробить любую толщу мирского видения. И вот одна из таких... Один из таких факторов мирского ведения был спорт. И Павел приводит здесь пример очень интересный. Он говорит им: А ну вспомните, как устроены спортивные соревнования и в чем там смысл? Говорит, вы прекрасно знаете, что на беговой дорожке, на ристалище, другими словами, на стадионе бегут все. Бегут представители разных городов, бегут представители разных кланов, бегут представители разных групп, но получает венец только один, венок получает только один человек, одному достается награда. И он говорит им, коринфянам, у вас то же самое, аресталище, только с той разницей, что я бы очень хотел, чтобы этот венец получило как можно больше людей. Как можно больше людей. Я хочу, чтобы вы все спаслись. Я хочу, чтобы вы все получили эти венцы перед Богом. Но для этого нужно всего-навсего пробежать дистанцию. Нужно пройти это поприще. Я хочу сказать вам, что, на мой взгляд, самая большая трагедия верующего человека в тот момент, когда он идет по этой жизни, это трагедия противостояния мировоззрения своего и того мировоззрения библейского, которое нам дает Бог. И вот борьба этих двух мировоззрений, борьба этих двух установок, это является просто трагедией для верующего человека. Но я повторяю, для верующего человека. Человек неверующий, но называющий себя верующим, не знает этой трагедии. Для него трагедия другая. Пробежать ристалище этого мира, пробиться через трудности обстоятельств, пройти бытовые проблемы, пройти финансовые проблемы, пройти проблемы, связанные со здоровьем, пройти проблемы воспитания детей, многое другое, 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 другое. У него нет даже взгляда в эту сторону, поскольку у него не может быть духовной войны, если он из ложной церкви, если он, по сути, неверующий человек. У него никогда не будет возникать вот этих натяжек. У него никогда не будет возникать этого разрыва, потому что не с чем соревноваться. Вторая команда как бы отсутствует. И поэтому так легко увидеть, кто есть кто, чем заполнены мысли, что для кого представляет этот мир. Один говорит, для меня этот мир это что-то страшное, это бесконечные проблемы, эти болячки, уже все надоело, это трудности, эти цены, это невозможно, уже скоро будет в магазин пойти, уже столько это, столько то, и бензин дорожает. И ты слушаешь человека, у него это поприще, это его поприще. И он считает, что это оно и есть это поприще, от которого ему нужно спасаться. Но я хочу вам сказать, огромное количество неверующих людей мыслит точно так же. И они говорят, как все надоело. Они говорят, скорее бы помереть. Не говорят, скорее бы в небо. Вся разница. Но у них те же проблемы. Для них этот мир и есть. Вот это основное ристалище. Другими ристалище, старое русское слово. Стадион будем его называть. Для человека верующего ситуация в 1000 раз сложнее. У верующего человека все, что я сказал только что, плюс духовная война. Потому что все, что было названо только что, все эти проблемы. Дьявол подсовывает верующему человеку свою оценку, свой взгляд на эти вещи. И это все настолько логично, точно. Это все настолько выверено дьяволом, что он практически безошибочно дает мирскую характеристику мирским явлениям. Это его вотчина мирской. И в то же самое время верующий человек совершенно точно знает, что он может пройти эту дистанцию, но для этого ему нужно стать на позицию духовную. Ему нужно уяснить для себя, что он от вышних, а не от нижних. И вот это натяжение Оно рвет человека верующего на части. И когда верующий человек вздыхает о том, скорее бы прийти в небо, он вздыхает не потому, что цены больше и бензин дороже, а потому что он измучен вот этим противодействием духовного и плотского, как Павел закричал когда-то. Господи, кто же избавит меня от этого всего? Павел не кричал о том, что в странах Средиземноморья были большие цены на пшеницу и на рис. Он кричал о том, что в жилах моих по плоти живет один закон. Я ничего не могу поделать, пока живу на этой земле. Но в моем возрожденном сознании есть другой закон, намного мощнее, наполненный Христом. Но я являюсь центром этого сражения, и как мне тяжело. И он говорит это Коринфянам. Вы знаете, что спортсмены на ристалище, на стадионе, они бегут, чтобы пройти дистанцию. У них единственная цель – получить венок, славу в этой жизни. Больше ничего не нужно. Славу, получить этот венок, этот лавровый венок. И в каждых играх был венок разный. Вы удивитесь, если я вам буду называть, еще были венки. В Вестмийских играх, например, вот конкретно, которые проходили на перешейке запада от Коринфа, венок был сельдерея. Сельдерея, да? Венок был сельдерея. Мы говорим, в общем-то, лавровый венок. А в принципе, лавровый венок был на Олимпийских играх. Но были хвойные венки в определенных городах Средиземноморья. В Вестмийских играх был сельдереевый венок. Были разные, интересные такие венки. Я посмотрел, какие же венки они там получали. Самый раз, там можно было всех венков салаты готовить. Тленную вещь. И они бежали, потому что для них не принципиально было, чем пах этот венок. Это была слава. Он стоял, гигант бронзовый, красивый парень, он стоял на этом постаменте, венок, слава, все кричали и так далее. Игры истмийские проводились во славу Посейдона в Коринфе. Они кричали «Слава Посейдону, Богу морей». Вот. И это была их цель – пройти вот это все ради этой славы. И Павел говорит, смотрите, они ради этого сельдерея, ради вот этого венка, ради того, чтобы ему на шею надели вот этот хомут цветущий. Он стоял перед ними, красавец, ему аплодировали там все подряд. Вот это их цель. И посмотрите, как они для этой ничтожной цели относятся к себе. Он говорит им, они воздерживаются. Он говорит им такую вещь, что все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Он говорит о том, посмотрите, что происходит с участниками соревнований. Они воздерживаются от всего. Они, готовя себя к этим соревнованиям, просто поставили между собой и жизнью серьезнейшие преграды, потому что они профессиональные спортсмены. В отношении еды, в отношении оргий, которые там имели место очень часто в этом языческом мире, в отношении правильного соотношения между накоплением энергии и ее расходом, то есть говоря более приземленным текстом, между отдыхом и бурной деятельностью, они все это поставили на режим. Они отказывали себе в обилии пищи, они отказывали себе в плотских утехах во многом, они отказывали себе в каком-то нарушении режима, чтобы вовремя лечь спать, вовремя подняться, чтобы все силы были накоплены на момент истмийских игр, или олимпийских, называйте их, как хотите, это не принципиально, для того, чтобы пробежать дистанцию и получить венец, и пробежать ее быстрее, чем все остальные. Это был стимул. Павел говорит Коринфянам, обратите внимание, у этих людей есть желание пройти эту дистанцию и победить. Неужели же вы, верующие люди, неужели же вы, которые твердите о том, что вы спасены в вечности, что вас непревзойденный, могущественный, богатый, благословеннейший Отец, неужели у вас меньше стимула пройти это ристалище, как должно и прийти в небо? Неужели для вас вот эти вопросы, угрызания друг друга, отвоевывание себе места под солнцем в церкви, связанные вещи какие-то, связанные с потреблением мяса или непотреблением мяса, с какими-то вещами, связанные с сексом, какими-то вещами, связанные с тем, чтобы тащить друг друга в суды. Вы позволите всем этим вещам, якорем, повиснуть у вас на ногах, чтобы вы не пришли в небо. И на ваших глазах люди, которые будут стремиться к мирской награде, будут насмешливо смотреть в вашу сторону и говорить: горе-спортсмены, что там у них за тренер такой, Иисус Христос, что не может их воспитать как должно, чтобы они получили венец. Вот у нас тренер серьезный. Он научил нас, а я пробежал дистанцию первым. Это было свидетельство. Люди, мы не просто приходим по субботам, чтобы зайти в наше помещение, отслушать, отпеть и вернуться к своим обязанностям. Для этого нет необходимости делать очень многое, что нам Библия поручает делать, достаточно ограничиться какими-то двумя-тремя моментами. Наша жизнь – это жизнь свидетельства. Что скажут? Кого похвалят? Будут ли люди видеть наши добрые дела и славить Отца Небесного? Или просто будут говорить: а этот, наверное, к себе пошли в подвал. Все. Все. Больше никакого свидетельства нет. Были бегуны и были кулачные бойцы. Почему об этом я говорю? Потому что Павел приводит пример два момента таких. Он приводит в пример бегунов, когда он говорит, бегут на ристалище, потом он говорит о тех, которые бьют, но не воздух, а бьют конкретного противника. Он говорил о кулачных бойцах. Там было такое своего рода многоборье тогда, и там входило очень много заданий, очень много соревнований, чтобы их нужно выиграть и получить венец. И были кулачные бойцы. И естественно совершенно, что кулачные бойцы, они очень точно соизмеряли свои удары и так далее. Там не было таких правил, там, как в сегодняшнем боксе и так далее. Там не было каких-то шлемов особых. Там не было каких-то «это нельзя, это нельзя». Там надо было так дать, чтобы уже не встал больше. И тогда на этом все. И потому каждый понимал, что там никто церемониться не будет. И люди пришли поглазеть на это не для того, чтобы кто-то падал там в какую-то сетку, которая предохраняет от удара, или чтобы у него там были загубники, или чтобы у него там были там хорошие такие перчатки, и чтобы у него был шлем и все остальное. Туда бы никто бы не пришел. Там надо было видеть кровь, там надо было слышать хруст ломающихся челюстей, чтобы это было хорошо слышно, в хорошей акустике амфитеатров. Вот тогда платили бы деньги и шли бы. И там каждый понимал, что чем хуже он будет тренироваться, тем быстрее его челюсть хрустнет. И Павел говорит, вот смотрите на этих людей. Животные, совершенно животные ситуации. И они все равно идут туда. Они бьются не как... Но неверное, они бьются не для того, чтобы просто воздух сотрясать, потому что он промажет, он ударит в воздух, а в это время кулак противника ударит его туда, куда надо. Они все соизмеряют, они учатся, они готовят себя. К чему? Чтобы им на шею повесили венок. Они будут чемпионами. А вы? Насколько вы соизмеряете свою жизнь? Насколько вы соизмеряете удары, которые вы наносите по злу в этом мире? Кто попадает чаще, дьявол вам в челюсть или вы ему? Павел говорит с ними на их языке. С евреями Павел говорит на языке евреев. С язычниками он приводит свои аргументы, чтобы приобретать людей для Христа, чтобы укреплять людей в вере. Мы можем задавать эти вопросы себе сегодня. Это вопросы к нам. Это не к ним. Это к нам. Рэй Стедман, пастор Калифорнийской церкви, которая давно уже с Господом, он сказал, говорит, я когда преподаю послание к Коринфянам, я уже давно не называю это Коринфянам, я называю послание к Калифорнийцам. Я прямым текстом говорю, первое послание к Калифорнийцам. Тогда в зале совершенно другое отношение к ситуации. То же самое говорю и вам. Это послание к нам. Жизнь носит нам свои удары. Дьявол хохочет, когда ему удается положить христианина на лопатки. вопрос, а почему он положил христианина на лопатки, если христианин утверждает, что живу не я, а живет во мне Христос? Как это может произойти? Это абсурд или нет? Почему это происходит? Павел говорит об этом, потому что этому нужно наставлять общину. Об этом нужно говорить на простых, конкретных примерах. Тут мало просто какие-то доктринальные вещи, какие-то теоремы, какие-то формулы. Тут нужно говорить на какие-то очень серьезные, важные, повседневные вещи. Я хочу вам еще сказать одну вещь, что лозунг «Главное не победить, главное участвовать» в пионерских лагерях, там не проходило на эстмийских играх. Там нужно было победить. Участвовать могли все. И поэтому участники соревнования не соглашались на эту формулу «Главное не победить, главное участвовать». Нужно было именно побеждать. Сыны века сего, они сражались там на ристалище. Сыны века сего. Я вам хочу сказать, сыны века сего, чада тьмы, они очень практичны в повседневной жизни. Они очень практичны в борьбе за выживание. Они очень практичны в поисках лучшего места, в обеспечении себе репутации добытчика. Каким образом люди этого мира становятся профессионалами? Точно таким же, как становятся спортсмены, которые должны пройти ристалище. Повседневная тренировка. Они должны повседневно жить в этой атмосфере. И не просто пассивно жить, они должны упражняться в этом. Упражняться в том, чтобы оттеснять других, упражняться в том, чтобы находить какие-то способы огибать какие-то углы, находить каким-то способом обманывать правительство, находить каким-то способом вынюхивать и узнавать наиболее прибыльные ситуации и многое другое, это делать постоянно, чтобы достичь успеха. В чем дело? Постоянная практика, и параллельно с этим звучит вопрос. А есть ли постоянная духовная практика у верующих людей точно так же, как она есть у неверующих людей? В чем упражняется верующий человек повседневно? В чем? В чем он профессионал? В чем он профессионал? Может ли он точным ударом Иисуса Христа нанести поражение сатане, как было предсказано в Эдемском саду? Он будет жалить тебя в пету, но ты будешь бить его в голову. Это действительно так? Или мы цитируем фразы эти? Или мы действительно наносим удар врагу? Это может произойти только тогда, если мы повседневно тренируемся в этом. Если наше ристалище – это жизнь Иисуса Христа в нас. И мы проходим это поприще, взирая на начальника и совершителя веры. Поэтому повседневная практика у детей века сего, она очень серьезная. Им некогда отвлекаться на то, что не приносит осязаемого, ощутимого результата. Попробуйте поговорить с неверующим человеком об Иисусе Христе. Многие из вас уже давно знают, какой будет ответ. Там никаких не будет всплесков, там мощных выпадов. Там. Люди просто скажут, зачем оно мне надо? У меня же других дел нет. Человек совершенно спокойно. Самый страшный отпор – это не яростный отпор врага, когда он, брыжа слюной, там какие-то аргументы, он просто говорит, милая моя, ты что, заняться больше нечем, что ли? Да у меня вот так вот проблем свои. Надо там, тут, здесь. Тренировка, не мешай мне. У меня жизнь, надо ее побеждать. А ты мне предлагаешь какие-то там отвлеченные вещи. Хорошо там иногда там заглянуть. Ну, дай свою брошюрку, может, будет время. Я почитаю, может быть, когда-нибудь. Потому что им некогда отвлекаться, потому что только то, что приносит ощутимый результат, именно это устраивает людей этого мира. Лавровый венок, его можно пощупать, он не говорит, как голый король, посмотрите, какой на мне венок, а какой-то мальчик говорит, да никакого венка на тебе нет, голая шея у тебя. У него венок действительно висит, на шее висит, на голове венок, все его видят. Это ощутимо, это реально все. Купюры денежные можно пощупать тоже. Это реально все это ощутимо. сидение и руль автомобиля. Приходит в контакт с телом, я не буду уточнять, участки. Приходит контакт с телом, очень ощутимо. Человек, который сидит за рулем автомобиля, сидит на сиденье, совершенно четко знает, что он сидит за рулем автомобиля. Он не выдумывает это, он не думает, я представляю себя, визуализирую. Конкретно сидит в конкретном автомобиле. Все это реально, все это ощутимо глазу, осязаемо руками, осязаемо ртом, если мы едим что-то, осязаемо ногами. Первый вопрос. Насмехается ли Павел над этими людьми? Нет. Нет, он не насмехается над ними. Насмехается ли над ними Иисус? Не насмехается. И похвалил Господин управляющего неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны мира этого догадливее сынов света в своем роде. Лука 16:8. Похвалил. Он говорит, смотри, они профессионалы, они молодцы. Смотри, как он хорошо сообразил, быстро разобрался. Как даже при своем плачевном положении не испортить отношения с другими людьми? Советует ли Иисус или Павел нам стать таковыми? Нет, не советует. Иисус говорит, старайтесь не о пище тленной. Что же делать? Абсурдна ли эта ситуация? С одной стороны, он не насмехается, а с другой стороны, не советует. А что же тогда? Как же все это примить? Как это все совместить? Вот это ристалище, вот эта повседневная мирская тренировка, вот эти все вещи, вот то, что он хвалит, смотрите, какие-то чудесные спортсмены в этом мире. Для чего Павел наставляет коринфян на примерах спортивных? А очень просто. Павел предлагает обратить внимание на старательность и целеустремленность спортсмена с тем, чтобы верующие выработали подобное отношение к духовным ценностям. Павел наставляет верующих людей, чтобы они выработали подобное отношение к духовным ценностям, как этот мир вырабатывает отношение к мирским. Вот в чем дело. Вот о чем весь этот спортивный разговор. Будьте таковыми в духовном аспекте. Будьте таковыми в духовном аспекте. Губами шевелить легко. Произносить пустые религиозные фразы легко. Заучивать библейские стихи, у кого еще пока память есть, легко. А нет памяти, не страшно. Откроет, посмотрит, закладку сделает, прочитает. Это все не так сложно. Вопрос, помогает ли тебе это пройти ристалище в Иисусе Христе? Это ответ на вопрос. И больше ничего, дорогие мои, не решит ситуацию в нашей жизни. Все покажет результат. Ты проходишь дистанцию, или ты давно с нее сошел, и давно уже сидишь там где-то в канаве, а визуализируешь, как ты идешь в небо. Знаете, провозглашай. Сидишь в канаве, провозглашаешь, что ты в небо идешь. Эти дела уже давно закончились, уже давно уже люди ушли от этой теории провозглашения, потому что она себя совершенно не оправдывает. Тут дело не в провозглашении, тут дело в очень конкретном результате, насколько оно действительно соответствует. И для тех, кто пытается превратить свои общины в ристалище, Павел говорит, есть люди, которые превращают общины в ристалище. Уже дело не только в этом мире. Человек не состоялся в этом мире, а самолюбие ест его поедом. Он думает, да что ж я вообще эту жизнь проживу никчемной такой личностью, то где-то же надо себя попробовать. Ну, я в церкви себя попробую. Может, там чего-нибудь добьюсь. И вдруг он смотрит, да, здесь пошло. А почему пошло? А тут много не надо. Тут нужно провозглашать, жестким голосом цитировать, выучить 4-5 трюков каких-то религиозных, и ты уже тянешь на какую-то церковную должность. Если ты к тому же еще там попадешь в нужную ситуацию, глядишь, ты пастор общины. И ты уже состоялся. А в этом мире ничего не получалось. А тут, пожалуйста, никаких проблем нет. И поэтому Павел говорит им, что многие пытаются превратить общины в ристалище. И Павел об этом говорит очень конкретно. Он говорит такие вещи. «В духовных вопросах вы ничем не лучше людей этого мира, но что касается умения отвоевывать самые лучшие, самые заметные участки любой ценой, тут вы профессионалы. Вы угрызаете друг друга, вы оттесняете друг друга, вы тащите друг друга в суды, вы хвастаетесь тем, что ваша религиозная группировка лучше, чем та, вы своими разногласиями и спорами пытаетесь оттеснить друг друга в тень, а самому выглядеть очень красиво. Возможно, за это сатана и нахлобучит на вашу голову какой-нибудь венок. Это действительно так. Сатана очень здорово, у него тоже есть свой арсенал венков очень хороший. Масса. На них висят эти таблички, там, за лукавство, там, за пробивной характер. Там, награды ж свои есть, за жадность, за зависть. Кажется, свой венок. Вручает это людям по заслугам. У некоторых комплексный венок, особо отличившийся. У них там 20 венков весь, он весь в венках сатанинских. Там одни надписи только, за что ему это все дано. Павел говорит, вы этого хотите? Превратить в ристалище вашей общины, братьев и сестер своих, жрать просто, сжирать их там, чтобы добиться? Вы добьетесь у сатаны. И вы уже получите награду свою, но когда вы придете ко мне, дальше не пройдете. Потому что ты уже получил награду свою. И поэтому из того материала, из которого изготовлен твой венок сегодня, из такого же материала он будет изготовлен в вечности. Не будет такого, что здесь на земле у тебя солома, и венок твой соломенный, а в небе ты получишь золотой венец. Конечно, венец, который мне приготовил Отец. И Отец приготовит тебе из того же материала, из которого ты строил тут. А если некоторые вообще строили из материала вражеского, то значит в аду, там, болтаясь на вертеле, ты будешь этим венком, так сказать, употреблен по назначению. Потому что по-другому не будет. Бога обмануть невозможно. Какое ристалище ты сделал на этой земле? Вот это и будет твое ристалище. Это и будет твой стадион. Вот ты поставил себе за цель пройти эту жизнь. Выжить в жизненных трудных обстоятельствах. И ты победил, и молодец. И на этом все закончилось. Духовных целей ты перед собой не ставил. В духовной войне ты был нулем, потому что тебе некогда было воевать на духовном фронте. Ты рвал на себя все, чтобы прожить материально лучше, какое ты отношение к небу вообще имеешь? У тебя свое ристалище, пускай тебя твой тренер обеспечивает счастливое будущее. Иисус сказал о многих. Они уже получают награду свою. А вот что говорит Слово Божье об избранных. Я хочу, чтобы вы открыли 2 Тимофея 4, 7, 8. 2 Тимофея 4 глава. 7-8 стих. 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих. 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды». Праведность, которую даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Совсем другой венец, но посмотрите, что предшествовало этому венцу. Предшествовало прохождение ристалища. Подвигом добрым я подвязался. Я двигался только в сторону блага. Благо было основным приводным ремнем моей жизни. течение совершил, я совершил свою жизнь, я сохранил веру. И вот теперь, Павел говорит, у меня есть абсолютная уверенность, Господь не оставит меня без вознаграждения. Это было аресталище Павла. Это аресталище немногих, ибо избранных очень мало. Самый лучший, убедительный и доходчивый способ объяснения поведения, необходимого в данной конкретной ситуации, это метод «делай, как я». «Делай, как я». Это метод. Самый убедительный, самый доходчивый, самый очевидный. Именно этот метод применяет Павел, обращаясь к Коринфянам. Давайте посмотрим. Павел говорит, 26 стих. Это наш сегодняшний текст, 26 стих. «И потому я бегу не так, как на неверное». То есть я бегу целеустремленно. Что это значит целеустремленно? Это не просто громкие фразы, это конкретные факты. У него есть цель. Какая цель у нас с вами, у апостола Павла, у всех истинно верующих людей? Это небо. Цель. Соединение со Христом и окончательный покой для спасенного человека. Это цель. Это конкретная цель. Это не означает, я не знаю, что там будет потом, мне главное прожить сегодняшний день. Цель – это небо, соединение со Христом, окончательное соединение со Христом. И мы увидим его таким, как он есть, и окончательный покой для спасенного человека. Дальше. Целей мало. Цели можно достигать разными средствами. Есть метод. Метод прохождения пути. Освящение. Освящение. Это метод, как проходить путь. Освящение выражается в одной короткой строчке в Священном Писании. Почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Это метод, это освящение. То есть человек, который идет, пробегает, проходит это аресталище, у него есть цель, небо, соединение со Христом, у него есть метод удаляться от греха и жить для праведности во Христе Иисусе, и есть мотивация, есть побуждение, изначальное, которое толкает его к этому, которое подводит его к этому. Любовь к Богу и благодарность Иисусу Христу за искупление грехов. Вот эти три компонента. И если их не будет, аресталище никогда не будет пройдено так, как должно. Если не будет цели соединения со Христом в небе, если не будет метода освящения в прохождении пути, если не будет мотивации любви к Богу и благодарности Христу за искупление грехов, никогда ничего не произойдет. Все остальное не будет работать. Теперь Павел говорит о других вещах. Если он говорил о бегуне, и только что он сказал «я бегу», целеустремленно, теперь он говорит о себе как о боксере, как о бойце, кулачном. Он говорит «бьюсь, нанося удары по конкретному врагу, а не по воздуху». Что это за враг у него? Если он говорит нам в этом же самом стихе, «бьюсь не так, чтобы бить воздух», а извините, а что ж тогда он бьет, если он не воздух бьет? А вот что. «Ниспровергаю твердыни дьявола в себе и помогаю делать это же моим братьям и сестрам по вере». Вот на кого рассчитаны эти удары. Твердыни дьявола, сокрушение твердыни, спровержение твердынь в себе и помогать это делать другим. Вы скажете, что у Павла были твердыни дьявола какие-то? Конечно. Ветхая природа никуда не делась. Ветхая природа осталась бездейственной, если только верующий есть истинный верующий. Но она никуда не делась. Партизанская война продолжается. Регулярная армия врага уничтожена. Но остались очаги. Остались очаги. Остались бойцы сопротивления. Остались партизанские отряды. По лесам, в горах и так далее. Остались. они действуют, они работают. И весь вопрос только в том, способна ли регулярная армия новой природы подавить их, конечно, да. Но только если регулярная армия эта будет получать хороший духовный корм. Если регулярная эта армия будет кормиться действительно духовной пищей и находиться в правильной духовной атмосфере, тогда да. А если нет, вот эта партизанская война, она уже не одну армию победила. И этот мир к огромному стыду своему в этом убедился. И в Афганистане, и во Вьетнаме, и в Южной Корее, и во многих других, и в Камбодже, и во многих других местах. Официально войны прекращались, но все эти мощные супердержавы, они заканчивали эту войну с колоссальнейшими потерями. Воюя против практически полудиких людей, не знающих цивилизаций. Вот что такое эта партизанская война. Вот что значит этот грех, который продолжает еще жить в человеке, пока человек не уйдет в небо. Его нужно побеждать, его нужно бить, его нужно держать на лопатках. Павел говорил, я бьюсь не так, чтобы просто сотрясать воздух. Я бью врага конкретно. В контактном спарринге я его бью. Очень конкретно я его бью. Иначе не получится ничего. Если я не смогу его бить в себе, я никогда не смогу учить других, как это делать. Потому что он играющий тренер. Он не просто сидит. Вы знаете, у нас на непокойный, как я недавно узнал, учитель физкультуры. Он уже тогда, когда я работал в школе в Запорожье, он уже был в приличном возрасте. У него было много болезней, но он был мастером спорта по баскетболу. И из уважения к нему, конечно, его никто на пенсию не отправлял, все. Но мы шутили над ним. Мы говорили, не будь строг к ученикам, а то они тебя на брусья загонят. Потому что он уже был в таком состоянии, когда он ко мне смог бы показать какие-то упражнения, теоретически объяснял, как ставить руки, как то, но самому уже сложно было все это делать. Мы шутили над ним. Это точно так же здесь ситуация. Павел должен был наставлять общиной. Он должен был делать, как я. Делай, как я, его метод. Он должен был обращать их внимание на него и через него на Иисуса Христа. И поэтому он говорил, я не спровергаю твердыни дьявола в себе и помогаю делать это же моим братьям и сестрам по вере. Дальше он говорит, через благовествование отнимаю у дьявола души и возвращаю людей Творцу. Следующий удар. Удар по сатане. Евангелизация. Человек идет в Евангелие и проходит до конца, строит церкви, ставит там служителей, является там пастырем, трудится над этими людьми, отнимает людей у дьявола. Как можно расхитить дом сильного, Иисус сказал, связать его? Только так. Связать – это брать оружие. Это удар. Павел дальше говорит, еще удары есть. Я усмиряю и порабощаю свою плоть точно так же, как спортсмены свои тела для победы в Олимпийских играх. Что это значит? Он смирял и порабощал свою плоть. Когда Павел говорит о своем теле, которое он усмиряет и порабощает, Павел говорит о своем теле, как о вместилище души. Здесь не столько разговор идет об аскетичном образе жизни, там не ест того, не ест того, там живет в пещере и так далее. Нет. Он говорит о другом. Он говорит о том, что он смиряет свое «я», которое является абсолютным тренером и руководителем ветхого человека. Павел говорил о себе когда-то, «Я плотян, продан греху». Это значит, что касается греха, пока я жив, он постоянно может меня дергать, меня отвлекать, иметь ко мне доступ. Другое дело, что я сопротивляюсь ему силой Христовой. Но что касается греха, он пытается постоянно меня скрутить. И жизнь Павла – это колоссальный триумф духа над плотью. Но этот триумф ему доставался очень тяжело. Те, кто читает послание апостола Павла, те, кто читает об апостоле Павле, это доставалось ему очень тяжело. Вот эти победы, вот этот триумф духа над плотью, это была постоянная борьба. И почитайте послание к римлянам, это страшная борьба, очень серьезная борьба. А триумф Он всем достается тяжело. Если вам известно, что такое триумф, не просто как слово, откуда он берет свое начало. Триумф – это парад въезда главнокомандующего римской армии в Рим. В Риме запрещено было держать армию. Римские жители не видели армии в глаза. Армия стояла вокруг Рима. В Риме не было ни одного солдата, кроме гвардии императора. Регулярная армия была за пределами. Это не так, как в Израиле, что здесь все. Нет, это было где-то. Но один раз в определенное количество лет по законам Римской империи, если главнокомандующий победил определенное количество врага и взял в плен определенное количество людей и поставил в этих провинциях своих ставленников, он имел право прийти в Рим и вести за собой толпы пленных, царей, рабов, диковинных животных, которые они взяли в этих отдаленных странах, рабынь, кого хотите. Это был триумф, им кидали под ноги цветы, они шли по тем цветам, это был триумф, он подходил ко дворцу императора, салютовал императору и получал там новый пост, новое звание и так далее. Это был триумф, победа. И вот у Павла триумф его духа над плотью доставался ему тоже очень тяжело, потому что этому главнокомандующему было не просто добиться такой победы. Это надо было сломить сопротивление огромного количества стран и народов. И поэтому Павлу хочется объяснить людям, которым он проповедует, что прежде чем я учу вас, какими быть, я сам не хочу оказаться недостойным. Я не имею права, научая вас, как сражаться, как проходить ристалище, как добиваться награды, самому ничего не представлять собой на этом поприще. Поэтому я не просто бью, я бью наверняка, а не просто бегу бесцельно. Я бегу с целью, я бегу с методами, я бегу с мотивациями, такими, какими угодны Богу. И поэтому, если Павлу это отвратительно, то это отвратительно и другим апостолам. Просто приведу вам пример. Когда Павел говорит в 27 стихе, «Но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». То есть это лицемерие. Я проповедую другим, а сам недостоин. Это лицемерие, натуральное лицемерие. Это наставление общин, наставление людей, наставление верующих людей в чем-то. Но сам как личность, ты ничего собой не представляешь. Ты ноль, ты добыча дьявола. И поэтому Павелу отвратительна эта мысль лицемерия. И Петра, вот если вы прочтете 2 Петра, 2 глава, 17 по 19 стих, 2 Петра, 2 глава, 17 по 19 стих, он говорит о таких людях, которые, проповедуя другим, сами недостойны. Он говорит, это безводные источники. Облака тумана, гонимые бурей, им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо, произнося надутое пустословие, вот этот, квинтэссенция этой фразы. Надутое пустословие. Слова, которые до необычайных пропорций раздуты. А действия, результата ноль. Они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Кто является жертвой лицемера? Слабые верующие. Кто является жертвами демагога? Слабые верующие, которые бросаются на слова. Им безразлична личность. Обещает им свободу, будучи сами рабами тления. Обещает свободу, а сам является рабом тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Называться и быть детьми Божьими – это не одно и то же. Совсем не одно и то же. Можно принимать вид ангела света, а можно быть носителем света Иисуса Христа. Можно разглагольствовать о простоте во Христе и в то же время давать всем понять, что ты подарок для окружающих, что ты особенный человек. И так искусно подпустить то тут, то там какую-то фразочку, слово какое-то, которое покажет, что ты совершенно особый человек. О том, чтобы почесть за сор все, что не приближает ко Христу, у огромного количества верующих просто желания нет почитать за сор. Как засор? Мою жизнь? Ты вообще знаете, кем был Паниковский до революции? Да вообще знаете, кем я был? Да я сейчас тут. Кое знаете? На иврите, на идыш, слово шнорер. Такое, знаете, Рахман ходит. А вы знаете, каким я был-то? Сейчас вы можете так со мной разговаривать, и сейчас вы можете на меня так смотреть, и сейчас можете со мной не считаться. А ну-ка задержитесь минут на пять, я вам сейчас покажу фотографии. И полезла из семейного альбома там во всю красу. Награда для окружающих. Этот человек, эти люди, они ничтожны, ничтожны в глазах Иисуса Христа. Потому что эти люди умрут за свою славу. Они даже будучи кем угодно, они все равно в багаже, в рюкзаке держат доказательства, что когда-то и они что-то собой представляли. Павел почел за сор все, что могло бы обеспечить ему карьеру, спокойную жизнь и безупречную репутацию ревнителя иудаизма. Все это двинуто было в сторону. И Павел был, на взгляд многих, жалким бродячим еврейским проповедником, в личном присутствии слаб, глаза слезятся. Ну что это за апостол? Он почел за сор. Он не таскал с собой дипломы окончания университета под руководством профессора Гамалиила. Он не таскал за собой отзывы о том, как он преуспевал более сверстников своих. Он не таскал за собой отзывы о том, как он был ревнителем фарисейства иудаизма. Он это все почел за сор, за мусор, потому что он сказал: оно мне мешает постигать Христа, а значит, это мусор. И это выброшу. Кто способен к всему? А иначе аресталище не пройдем. С рюкзаками семейных фотографий, доказывающих, что мы были подарком для окружающих, мы в небо не войдем. Не будет ничего. Если община не помогала материально, что делал Павел? Шил палатки. Он не сидел и не плакал, и не нюнил, не жаловался на жизнь, не говорил Богу: ну вот, у тебя много людей в этом Коринфе, ты меня сюда пригласил, я подумал, что это на самом деле было откровение от тебя, вот тебе результат, сижу, кушать нечего, они мне не платят, содержать меня они не хотят. Он сказал: я могу жить и в изобилии, я могу жить и в нехватке, есть иголка, есть нитка, будем шить палатки. Но ни у кого не буду просить ничего. Если кто-то притыкался на том, что он ест идоложертвенное мясо, он не говорил: знаешь что, брат, я буду есть это мясо сколько захочу. А ты лучше помолись и почитай Библию получше. И укрепляйся ко вере. Павел сказал: я перейду на морковку и на капусту, чтобы не поломать брата моего. В тучные годы он готовил себя к тощим годам. Понимаете, что это тощие и тучные годы? Иосиф. А в тощие годы верил, что Господь благословит его лучшими днями. Когда его били, Павел говорил: это жалкая компенсация страданий Христовых в моем теле. Жалкая компенсация. Я все равно не дотяну до него никогда, что бы со мной ни делали. Когда он чувствовал в своей душе приговор к смерти, он ощущал особую близость Господа в этот момент. Когда жало во плоти отравляло ему все его существование, он был счастлив, потому что он получил откровение от Бога, что Божья сила совершается в немощи апостола Павла. Вот такой человек был основателем и пастором первой Коринфской общины. Такой человек, как апостол Павел. Вот его аресталище, вот его жизнь, вот способы прохождения аресталища. Но я хочу сказать, мы не должны говорить: да, это, конечно, Павел. Слово Божье нам говорит: или я был человеком, подобным нам. И Павел человек, подобный нам. Человек свят ровно настолько, насколько он хочет быть святым. человек настолько в Иисусе Христе, насколько он позволяет Иисусу Христу владеть собой. Все. Все идет абсолютно строгая пропорция. Поэтому Слово Божье говорит, в этом нет ничего невозможного. Мы тоже можем пройти ристалище, как проходил апостол Павел. Конечно. Может быть, не с таким успехом и не так ярко. Это нужно особое дарование. Но победно? Да. Победно? Да. И те, кто искренне хочет пробежать это ристалище и получить подобную награду, возможно для нас. Я хочу закончить проповедь, прочитав очень известный отрывок из послания к евреям. Это будет 12 глава, с 1 по 4 стих и с 12 по 14. Кто записывает, я повторю еще раз. Евреям, 12 глава, с 1 по 4 стих и с 12 по 14 стих. Внимательно послушайте, потому что это комментарий Библии на то, о чем сегодня была речь. 12 глава послания к евреям. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще», или ристалище можете назвать, «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, продвигаясь против греха. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Давайте помолимся.